«Ну, не признал, не признал!» — укоризненно молвил румяный субъект. «Да Бакин я, Бакин, помнишь?» «Бакин, ё-моё!» — просиял Петр. «Изменился-то, а я гляжу, ты или не ты?» «Да ну как же, три весны — это тебе не метком баловаться!» «Да, Кант!» — вздохнул он. «Три годочка вместе, а ты не признал!»
«Темно здесь?»
«Рассказывай, Кант!» — без предисловий потребовал Бакин. «Слышал я, ты еще два раза к хозяину топал!»
«А что про меня?» — весело отмахнулся Петр. «Ты-то как?»
«Пределе!»
«И хорошее дело?»
«На масло хватает, на хлеб не всегда!»
Петр догадался, что это шутка, но не понял, надо ли смеяться. Чтобы занять рот, он опрокинул в него рюмку и чуть не поперхнулся пакетиком.
«Кант! Кант!»
Бакин показал бармену на стакан и похлопал Петра по плечу.
«Давно хотел свидеться. Про тебя столько сказок гуляет. Всем верить ума не хватит».
«А ты не верь»,
— многозначительно посоветовал Петр.
«По каким статьям ходил, а?»
«Ну...»
Петр повертел в руке рюмку. Бармен ее мгновенно наполнил, и он снова выпил, мучительно рожая ответ. Его знания Уголовного кодекса ограничились позорной 117-й, но это был не самый удачный ответ.
«Не телефонный разговор», — сказал он. «Отсядем, что ли?»
Бакин загробастал бутылку и два стакана, и они перешли к свободному столику. Петр покосился на вход. Ни Маляева все не было. «Что-то серьезное», — с надеждой подумал он. «Задержаться б ему еще на полчасика. Раньше этот бык не свалится».
«Ну?»
— заинтригованно молвил Бакин.
«За встречу», — предложил Петр, наливая вонючего Джонни Уокера до самых краев.
Бакин мотнул головой, жахнул 300-граммовый стаканище и, кажется, только протрезвел. Петр отпил глоток другой и, сморщившись, отставил стакан в сторону. Он был в отчаянии.
«Мнешь ты чего-то, Кант», — с подозрением заметил приятель. «Если бы я тебя по малолетке не помнил...»
«Я не мну, Бакин», — признался он. «Я намекаю. Короче, такая тема. Есть один план, типа бизнес. Но это не бизнес, а как его? Короче, там оборонка завязана. Плавешки там вагонами грузят, и можно туда влезть».
«По-моему, это ты меня грузишь. Что-то я в тебе сомневаюсь, Кант».
Петр тяжело посмотрел на Бакина и подсыкал сквозь щели в зубах.
«А я не навязываюсь. Там и без тебя компания немалая».
«Сомневается», — оскорбленно воскликнул он.
«Вацлав не сомневается, штаб не сомневается».
«У тебя со штабом?» — приятно удивился Бакин. «Что ж ты сразу? Выпьем!»
Бакин принял еще 250, и его взгляд прояснился, как у космонавта.
«Хорошие котлы», — сказал он, увидев Картье.
«Отстают иногда. Сколько на твоих?»
16 минут 20 секунд 11-го.
«Мне бы в дальняк», — сообщил Петр. «Поддержишь?»
«Да мне тоже пора», — Бакин поднялся и, пошатнувшись, сбил ногой стул.
Он все же косел, правда, гораздо медленнее, чем положено. Бордовая дорожка привела их к туалету. Бакин задержался около умывальников, а Петр, мимоходом проверив, не запирается ли замок изнутри, проследовал дальше. Все пять кабинок были свободны. Дверцы по моде американских сортиров висели высоко, так что между нижним краем и полом оставалось сантиметров 40. Петр выбрал последнюю кабинку и, прикрыв дверь, встал на унитаз. Новый приятель харкал и сморкался так долго, что за это время можно было вымыться с головы до пят. Петр представил, как в туалет заходит кто-то еще, как пьяный Бакин начинает их знакомить, как оказывается, что этот кто-то видел недавно настоящего Канта и так далее, вплоть до контрольного выстрела в глаз. Наконец плеск прекратился, и раздались нетвердые шаги. Грохнула дверца, щелкнул шпингалет, и по фаянсовым стенкам зазвенела упругая струя. Опорожневшись, Бакин вздохнул, повозился с ширинкой, прокашлялся, сплюнул и спустил воду. Напивая, он еще раз вымыл руки и чем-то клацнул, видимо, закурил.
«Кант!» Попыхивание сигареты и плевки. «Кант! Заснул! Кант! Эй!»
Бакин зашел во второй отсек и последовательно просмотрел 4 кабинки. Открыв дверцу пятой, он внезапно ощутил боль. Петр уперся ногой ему в подбородок и рванул струну на себя. Свистнув, петля затянулась и впилась в плохо выбритое горло. Петр спрыгнул на пол и, схватив Бакина за рубашку, развернул спиной к кабинке. Затем намотал свободный конец лески на ладонь и опять дернул. Бакин секунду подержался за удавку и, смирившись, осел на унитаз. Его зрачки стали мутными, как у рыбы, а челюсть отвисла, и из нее потянулась тонкая нить слюны. Петр приподнял грузное тело и, расстегнув на нем брюки, спустил их до ботинок. Симметрично расставив ноги Бакина, он прислонил его к бачку и слегка пошатал. Покойник сидел устойчиво. Втиснувшись в кабину, Петр запер дверь на шпингалет. Верхний край перегородки находился на высоте 2 метров. До потолка от него оставалось еще столько же. Петр поставил каблук на держатель туалетной бумаги и, схватившись за боковую стенку, подтянулся. Шурупы выскочили, и держатель со скрежетом прочертил по пластику неровную дорожку. Барахтая ногами, Петр открыл рот и точно избавился от какой-то опухоли. Он посмотрел вниз. Сверток с парализантом лежал на полу. Пришлось опуститься и подобрать с пакетик, но класть его под язык уже не хотелось. Подумав, Петр бросил яд в унитаз и нажал на рычаг. Эта предосторожность вряд ли имела принципиальное значение. Его пальчики остались на всех поверхностях от стакана до кафеля. Но отрава могла вывести на химика, а химик на маэстро. Встречаться с последним Петр больше не собирался, но привычка взяла верх. Перевалившись через тонкую перегородку, он по-кошачьи приземлился на пол и посмотрел под дверцу. Бакин, вернее его ноги, выглядели вполне естественно. Петр поправил костюм, затем умылся и пригладил волосы. 11:30. Если Немоляева не будет, надо уходить. Немоляев был. С сопровождением или без, Петр не понял. Он прошел через зал и, остановившись у кассы, выложил $1000. «Для разгона», — небрежно пояснил он. Получив 10 фишек, он с сомнением оглядел столы и направился к тому, за которым играл Немоляев. Слева от него сидел подтянутый молодой человек, похожий на охранника из психушки. Человек вертел в руках несколько жетонов, но ставок не делал. Кажется, рулетка его не увлекала. Надо иметь в виду. Петр присел справа и, недолго думая, поставил все деньги на цифру 1. Крупье тронул ручку и запустил шарик. «Всем шампанского!» — мысленно отрепетировал Петр, незаметно погладив пакетик с порошком. «Шансы маленькие, 1 к 37. Но так рулетка же!» Шарик прокатился и соскочил в лунку 22. За столом не выиграл никто. Немоляев проследил за тем, как крупье загребает фишки, и, повернувшись, посмотрел на Петра. Петр вздрогнул. Авторитет словно нарочно не изменил внешность ни на йоту. Это был самый настоящий вице-премьер, значившийся в черном списке под номером 2. Петр помнил его лицо как свое, но видеть Немоляева так близко ему еще не приходилось. Когда Александр Немоляев был ребенком, его щеки наверняка украшали умильные ямочки. Нетрудно было представить, как все родственники треплют эту мордашку и сисюкают что-нибудь подобающее. Теперь же ямочки превратились в 2 узкие вертикальные складки, подпирающие обветренные скулы. С таким сисюкать опасно. Глаза неторопливые и внимательные, как линзы оптического прицела, спрятались под набухшими веками, а ресницы поседели. Фотографии этого передать не могли, и к прямому взгляду Немоляева Петр оказался не готов. Авторитет вернулся к игре и, покатав по столу фишку, в последний момент бросил ее на красное. Люди постепенно прибывали. Петр, стараясь особо не вертеться, прикинул общее количество, что-то около 40. Чем больше народу, тем труднее будет уйти. Окон нет не только в зале, но и в туалете. Подсобные помещения отпадают. Кухня, склад — самые неудобные пути отступления. Про запасные выходы маэстро ничего не сказал. Остается одно — парадная дверь. Винтовая лестница вниз, 2 мордоворота с металлоискателями, не исключено дежурные бойцы в смежной комнате. Да уж наверняка. И это не считая присутствующих. С казино он, конечно, погорячился. Достать Немоляева на улице куда реальнее, при условии, что исполнитель не одноразовый. А на что ты надеялся, Петя? Он прикурил и, сделав 4 крупные затяжки, порывисто взмахнул рукой. Серый цилиндрик пепла сорвался и угодил аккурат в бокал Немоляева.
«Вот блин!» — смущенно выдавил Петр. «Я принесу другой. Что здесь было?»
«Если яда сыпануть не успел, то коньяк», — иронично ответил авторитет, нацеливая на него свои линзы.
«Ага, нет, не успел», — засмеялся Петр.
Сосед Немоляева поставил фишку на ребро и бдительно затушил сигарету. Больше их никто не слышал.
«Коньяк я сейчас принесу».
«Носят шестерки», — доставительно проговорил авторитет. «Мне горько думать, что Кант стал шестеркой». Петр инстинктивно дернул кистью, но прятать наколку было уже поздно.
«Ну, я из уважения», — буркнул он.
«Уважение роли не играет. Для блатного одинаково западло служить и куму, и вору в законе, и даже вице-премьеру. Очень странно, что Кант этого не знает. Вот Бакин знал. Но ему сегодня что-то не здоровится. Кровь горлом пошла. Туберкулез не иначе».
«Ну и что дальше?» — тихо сказал Петр.
Выхватить стилет было делом одной секунды, но он чувствовал, что и этой секунды ему не дадут. За спиной кто-то шевельнулся. Игроки вдруг потеряли охоту и разбрелись по другим столам, а на их местах обосновались какие-то непроницаемые типы.
«Ты сам допер? Или меня сдали?» — спросил Петр.
«А тебе не все равно?»
«Да так время потянуть», — признался он.
«Эх, Еремин!» — ласково молвил авторитет. «Да если бы я хотел тебя кончить, неужели бы ты дошел до моего стола? Еремин, Еремин, перепутанный ты человек. Видать, не долечил тебе лепило. Ты так и ходишь, мозги набекрень. Сотник, а без сотни». Петр поднял глаза. Немоляев не щупал, не зондировал. Ему было известно и так. «Все. И кое-что еще».
«Где мы?» — спросил Петр.
«Вот, Еремин, сначала нужно разобраться, а потом уже действовать. Сколько у вас здесь? Не в казино, а здесь?»
«Я понял, не знаю».
«Ну, допустим, верю. Пока ты лежал в санатории, кто-то конкретно прошелся по черному списку. Я у вас на каком месте?»
«На втором».
«Хорошо». Немоляев заулыбался и плеснул коньяка в чистый бокал. «После Нуркина, значит? После Владика? Хорошо. Ценили меня, Еремин? Приятно, черт возьми.
Ну, ты и здесь в почете».
«Да, я вижу. Чей заказик отрабатывал?»
«Этого я не скажу», — медленно выговорил Петр.
«Ну и не надо, сам вычислю. Мелочи это, Еремин. А у нас с тобой дельца покрупнее. Мы же вроде земляков.
Враги мы, Немоляев. Ты ведь знаешь, что я сюда пришел не заказы чьи-то выполнять. Единственная просьба, как к земляку. Быстро и безболезненно.
Пора просыпаться, сотник. Оглянись. Здесь совсем не то, что было там. Ну, признайся, чистка по черному списку — это ошибка. Здесь эти люди никто. Ну, в большинстве.
Я в дурке лежал.
А если бы вышел раньше?
Тогда казнил бы».
«А зачем?»
«Потому что враги», — после паузы ответил Петр.
«Хм, учительница, инженер по холодильникам, писатель, барыга.
Здесь что-то не так».
«Здесь все не так. Это другой мир, тебе ясно? Люди те же, а мир другой».
«Галиматья, дай выпить».
«Пожалуйста», — поправил его Немоляев. «Ты не с уркой обращаешься. Я вице-премьер все-таки». Спутники авторитета не реагировали, хотя говорил он довольно громко. Вокруг их стола образовался пустой островок. Игроки, как ни в чем не бывало, продолжали просаживать деньги в рулетку и карты. В их сторону они даже не смотрели. Возможно, ответственные посиделки случались здесь и раньше.
«Налей мне, пожалуйста», — попросил Петр.
Он глотнул ароматного коньяка и, отодвинув стакан, достал сигарету.
«Объясни, что происходит, пожалуйста».
«Открыл я как-то утром глаза, а жизнь поменялась. Вот и вся история».
«Но ты ее помнишь, ту жизнь?»
«И эту тоже. А ты разве нет?»
«Эту нет».
«Постой, Петр Еремин, бывший геолог, муж и отец».
«Да нет же, нет.
Какая нахрен геология? Не раздваиваешься, завидую. Все просто. Тут красные, тут белые. Руби, шашка. Выходит черный список и до последней капли крови. Ну чего молчишь?
Не знаю, что сказать.
Тогда я скажу. Соратники твои мне не нужны. Они такие же отмороженные, как и ты. Собирай свою армию. Собирай свою армию и хоть на голове стойте. Все равно долго не протянете. Этими убийствами параллельно и Петровка, и ФСБ занимаются. Нурхина я тоже спасать не собираюсь. Наоборот, помогу найти.
А сам на его место?
Немоляев, пригубивший бокал, прыснул и приложил к носу платок. На его? А кто он такой? Сантехник из ЖЭКа, библиотекарь.
Что же тогда?
Я Петя. Вернуться хочу. Домой. Там хоть и заваруха, и ополчение ваше сраное, экономические санкции.
О, Петя, ты же не в курсе.
Нам полмира бойкот объявило. Нефть, твари, не покупают. Скажу тебе честно, управлять нашей драгоценной державой геморрой тот еще. А все ж хочу вернуться. Быть самим собой.
А это возможно?
Вот ты и выясни. Для чего я тебя на волю отпускаю? Найди своих бандитов, ополченцев долбанных, которые типа нас с тобой. Поспрашай, попадал ли кто-нибудь обратно. Если да, то что за методика, приборы там или йога, или еще какая ерунда. Я бы сам мог поискать, но ты же своих людишек не сдашь.
А если нельзя? Что, вернуться?
Ну, скорее всего, так и есть, обреченно сказал Немоляев. Это я от тоски. Скорее всего, конечно, нельзя. Будем жить дальше. Я вор в законе, ты беглый псих, обычное дело. Еще на меня рыпнешься, убью. А так живи, мне не жалко.
К нему подошел один из охранников и, наклонившись, что-то прошептал на ухо.
Уже готово, сообщил Немоляев. А ты говорить не хотел, Еремин. И не надо ничего говорить. Мы сами с языками, веди сюда.
Телохранитель подал знак, и к столу подтащили какого-то измочаленного мужика. Немоляев взял его за волосы и показал Петру.
Встречались.
Петр пригляделся. Если смыть кровь и убрать черные мешки под глазами, то получится... Да, это был сапер, избитый до полусмерти, неспособный стоять на ногах, неузнаваемый.
Где вы его?
Пасся неподалеку. Джип он любит, дешевка. Еще бы на танке прикатил. Петр ощутил прилив чего-то странного, слегка похожего на благодарность.
Когда считаешь человека полным дерьмом, а он оказывается не таким уж и...
Не угомоняться никак, сказал Немоляев. Воевать желают.
Тебя, небось, маэстро обрабатывал? Он у них на подхвате.
Ты вот что, Еремин. Че с собой принес, показывай.
Петр выложил на стол пластмассовый нож и пакетик с отравой. И этим ты меня собирался зарезать? «Комик ты, Петя! Ну-ка попробуй, не стесняйся, здесь все свои!»
«Что?»
«Перышко, говорю, попробуй. Пусть маэстро от тебя привет получит, да и мне спокойнее будет».
Сапер закрыл глаза и мелко задрожал.
«Как там жена с сыном?» — спросил Петр.
«В порядке», — сквозь зубы ответил он. «Но если ты, тогда маэстро обозлится, тогда твоей бабе...»
«Спасибо за эти слова», — подумал Петр. «Теперь мне тебя не жалко».
«Вместе с приветом передай маэстро следующее», — велел он. «Ни жены, ни сына у меня никогда не было. И вижу, что к счастью». Он замахнулся, но один из охранников перехватил его руку и вежливо изъял нож.
«Пачкать заведение не будем», — проговорил Немоляев. «Считаю, что тест на лояльность ты прошел. Получи приз. По Москве шляется некто Константин Роговцев. Я так понимаю, этот бешеный из твоей братвы. Трупов на нем больше десятка. Многие из черного списка».
Петр постарался удержать чувство внутри.
«Каменное лицо, да? Молодец. Ну, слушай дальше», — сказал Немоляев, кладя руку на его плечо. «Башня у твоего хлопца поехала так, что не приведи Господь. Все адреса он узнавал через справочное бюро на Киевском вокзале. То есть буквально подошел со списком из 30 фамилий. Бабка в справочной сидит, тупая-притупая, но уж такого клиента грех не запомнить. Исполнял он обычно, грязно, дальше некуда. Почему менты его не взяли раньше, ума не приложу. Наверное, не думали, что можно вот так запросто ходить по адресам и мочить. Мы и сами обалдели. Но когда собрались с ним потолковать, те же менты и спугнули. Как его упустили, вообще позор. Стыдно мне за ментов, за наших. Так что дома своего Роговцева не ищи, но знай, где-то он бродит. Ну, счастливо, Петя. Маэстро, не бойся, к утру я его достану. Петр напряг правую ногу, второй стилет, приклеенный к телу чуть пониже фальшивого кармана, отозвался уколом. Немоляев находился совсем близко, почти вплотную. Сейчас можно успеть. Руку в карман. Не опасно, кинжал плоский. Никто не заметит. Потом два движения вверх и вбок. Сердце открыто, лезвие войдет легко. Его убьют, да, несомненно. Но он знал это заранее. Немоляев того стоит. Вор в законе, видите ли. Или ведь правда же вор. Всего лишь. Не вице-премьер, не помощник диктатора. Да не диктатора вовсе. Кто здесь Нуркин? Никто. Тогда зачем все это? «Деньги есть?» — заботливо спросил Немоляев. «Играл ты сегодня неважно. Как умею. А денег подкинь». Немоляев, не глядя, отщипнул от зеленой пачки и вложил ему в ладонь. «Сильно не мудри. Отдайся интуиции. Есть мнение, что Роговцев не один. Возможно, с ним кто-то еще из ополчения. Помни, ваши головы мне не нужны. Я домой хочу», — по-детски закончил Немоляев. Петр скомкал купюры и, не прощаясь, пошел к лестнице. Через 2 минуты охранник Немоляева ответил на звонок мобильного телефона и, выслушав короткий доклад, передал. Сел на тачку и уехал. Лежащий сапер шевельнулся и довольно бодро поднялся на ноги. «Гамлет, чистый Гамлет!» — хохотнул Немоляев. «Выпить налейте!» — попросил сапер, отдирая грим и сплевывая на пол что-то натурально красное. Посетители бросили свои игры и, возбужденно гомоня, начали стягиваться к центру. Немоляев поднял палец и, дождавшись тишины, набрал номер. «Маэстро! С этого момента в город ни ногой!» «Да-да, все склеилось. Кажется, да. С бабой? Убивать не имеет смысла, отпускать нельзя. Пусть у тебя сидит. Да и пацан тоже, пригодятся еще. А?» «Так-так. Да, это смешно. Ну все, отбой». Он отключил трубку и бросил ее на стол. «А что с Бакиным делать?» — спросил кто-то. «Погоди, друзья мои, у нас еще одна новость. Из разряда в мире животных. Только что маэстро звонил какой-то Широков из какой-то там партии. И чего ему нужно? Крыша ему нужна, вот чего. А толку с него? Партия, глупыш. Это тебе не офшорная компания. Это круче. Сами пришли, честь по чести. А как хоть называется? Тебе это сильно колышет, меня не очень. Взяли по стаканчику. От трипера никто не лечился? Тогда взяли. Это приказ. За нашу партию. А что с Бакиным делать?» — повторил кто-то. «Ну, сам виноват. Полез, куда не звали. Вывести за город и в реку. Так он же не утонет, он же Бакин!» И горный зал грохнул от смеха. «За мою партию!» — сказал вполголоса Немоляев. «И за мою победу!»